В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Кусов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. Сегодня 18 сентября. Добрый вечер. Подводим итоги прошедшей недели. Парламент Грузии намерен на будущей неделе приступить к обсуждению проекта новой конституции.
Нельзя так упразднять практически институт президента, как новый проект нам предлагает, и оставлять его бутафорией.
Философу Мирабу Мамардашвили на этой неделе исполнилось бы 80 лет.
Его самая известная фраза «Истина всегда стоит выше Родины».
В Грузии 15 сентября начался новый учебный год.
В этом году для учителей общеобразовательных школ была проведена аттестация, которую не смогли пройти 80% педагогов.
Абхазские милиционеры провели спецоперацию против наркодельцов.
Сами они никого не поймали, а вот один из сотрудников милиции был захвачен коноплеводами.
Уроженец де-факто Республики Абхазия стал двукратным чемпионом мира по вольной борьбе.
Тренер Денис Ицаргушис отметил, что у его подопечного очень хорошо получается использовать ошибки соперников.
Обо всем этом в нашей итоговой информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними из Пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях подписано соглашение о пунктах пропуска через границу по реке Псоу. Участники Конгресса в Польше призвали создать трибунал по Чечне. В Афганистане завершились парламентские выборы. Вице-премьер Российской Федерации Сергей Иванов и де-факто президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багавш подписали соглашение о пунктах пропуска через российско-абхазскую государственную границу. Документ был подписан в рамках 9-го международного инвестиционного форума в Сочи 17 сентября, сообщает агентство РИА Новости. Соглашение устанавливает многосторонний автомобильный, пешеходный, грузопассажирский постоянный пункт пропуска Адлер, Россия, ПСУ, Абхазия и многосторонний железнодорожный грузопассажирский постоянный пункт пропуска Адлер-Псоу. Устанавливаемые пункты ранее действовали в рамках соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Грузии о пунктах пропуска через таможенную границу, заключенного в Москве 8 октября 1993 года. На 4-й российской военной базе в де-факто Республике Южной Осетия завершились батальонные тактические учения с боевой стрельбой, проходившие на полигоне Дзарцеми. Как сообщил ИАРС, пресс-секретарь командующего войсками Северо-Кавказского военного округа Андрей Бобрун, подразделения отработали действия по подъеме по тревоге и совершили марш к месту проведения учения. Он подчеркнул, что в ходе учения основное внимание уделялось слаженным действиям личного состава при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолению минно-взрывных заграждений. Силы и подразделения Минобороны России, которые находятся на двух российских военных базах в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии, достаточны для того, чтобы отреагировать на любое развитие обстановки. Об этом заявил министр обороны России Анатолий Сердюков на пресс-конференции в Вашингтоне. «Мы постоянно проводим анализ возможного развития ситуации в этом регионе», — отметил министр. Усиление группировки российских войск, дислоцированных в самопровозглашенных закавказских республиках, нет необходимости, считает Сердюков. Для отражения возможной грузинской агрессии, подобной той, которая была против Южной Осетии в 2008 году, нам потребуется не 5 дней, а гораздо меньше, заявил министр обороны России. По словам Сердюкова, на встречах с западными партнерами российская сторона затрагивает тему поставок вооружений Грузии. «Мы будем предпринимать все усилия, чтобы минимизировать последствия поставок вооружений Грузии», — сказал министр. В результате договоров самопровозглашенных республик с Россией российским военным объектам предоставлены земли в Южной Осетии на срок 99 лет, в Абхазии на 49 лет.
Эхо Кавказа. Новости.
Активисты Федерации автовладельцев России провели в Москве на Чистопрудном бульваре акцию с требованием возобновить расследование громкого ДТП на Ленинском проспекте с участием автомобиля концерна «Лукойл», рассказывает Елена Поляковская.
Организаторы акции говорят, что дело не в конкретном человеке в Баркове, вице-президенте компании «Лукойл», и не в компании «Лукойл», а в верховенстве бесправия отдельно взятого человека перед могуществом финансовых, административных и силовых ресурсов. И организаторы сказали, что их удивляет, если не сказать больше, молчание президента компании «Лукойл» Вагита Алекперова, и в том числе в планах Федерации автовладельцев России обращение к президенту России Дмитрию Медведеву и к президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову. Вот что сказал нам Сергей Канаев.
Все отлично понимают, да, что объективности в расследовании в этом деле ноль. Мы обращаемся к президенту, где я говорю: Дмитрий Анатольевич, обманывать не только нас, но и вас. Ведь это же вы давали личное распоряжение господину Нургалиеву, чтобы было проведено объективное расследование. И где оно, объективное расследование?
Это был председатель Федерации автовладельцев России, вернее, московского его отделения, Сергей Канаев.
Под Варшавой завершился трехдневный Всемирный конгресс чеченского народа, участники которого констатировали, что в последнее время мир практически забыл о чеченской проблеме. Участвовавший в конгрессе один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев заявил, что останется в Польше еще на несколько дней. В частности, для того, чтобы почтить память жертв авиакатастрофы под Смоленском, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Лемешевский. «Свободная Чечня» скандировали в пятницу собравшиеся у здания окружной прокуратуры в Варшаве поляки, требуя освобождения Закаева, которого задержали в связи с международным ордером на арест, выданным по запросу России. Позднее Закаева освободили, и он успел принять участие в конгрессе, который проходил в городе Пултуск. Погибло очень много людей, и чеченцев, и представителей других кавказских народов, и русских. Причем их смерти ничем не оправданы, поскольку результата, желаемого для себя, Россия так и не достигла, заявил Ахмед Закаев, призвавший к активному поиску путей достижения мира на Северном Кавказе. Участники конгресса призвали ООН создать международный трибунал по Чечне, АЭС и Совет Европы организовать конференцию по ситуации в республике с участием представителей России. В Афганистане завершились парламентские выборы, явка избирателей на которых, по предварительным данным, была крайне низкой. Эксперты полагают, что многие жители просто побоялись прийти на избирательные участки из-за угроз со стороны талибов, которые заявляли о намерении сорвать голосование.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем прошедшей недели. В Грузии завершились обсуждения проекта новой конституции. Полтора месяца члены организационной комиссии под руководством председателя парламента Давида Бакрадзе обсуждали проект с представителями неправительственных организаций, оппозиционных партий и с общественными деятелями. Некоторые итоги работы комиссии подводит моя коллега Тбилиси Мзия Парисишвили.
Перемещение обсуждения проекта конституционных изменений из общественного на законодательное поле обещает быть шумным. В первый же день осенней сессии парламента лидер христианско-демократической партии Георгий Таркамадзе выразил недовольство, как прошли общенародные обсуждения, и что общественный вещатель в течение месяца ни разу не посвятил этой теме телевизионные дебаты. Таркамадзе потребовал отставки генерального директора общественного вещателя Грузии Гейдж Антурия. Представители оппозиционных партий считают недостаточным те изменения, на которые согласились комиссия после заключительной встречи в рамках общенародного обсуждения. Об этих изменениях заявил спикер парламента Давид Бакрадзе.
Будет гарантировано право на наследство, так же, как и право на имущество. Формулировка «право на имущество» станет строже. Будут внесены изменения, согласно которым при любом случае изъятия имущества компенсация должна быть полной и справедливой и оплачена вперед. Второе соглашение об органическом законе. Это определение остается в Конституции. Мы также учли инициативу новых правых и готовы уже в парламенте обсуждать перспективы трудового и налогового кодекса как органического закона. И третье. Губернаторов будет назначать не премьер-министр, а правительство.
В конституционном проекте понятие органического закона было вообще изъято. Органического типа законы стоят между обычными законами и Конституцией. Их принятие или изменение возможно более половины голосов списочного состава парламента. Оставить определение органического закона входило и в рекомендациях Венецианской комиссии. Это структура Евросовета, которая помогает восточно восточноевропейским странам принять конституции, соответствующие стандартам европейского демократического конституционного наследия. В предварительных заключениях Венецианской комиссии была подвергнута критике и часть проекта, связанная с объявлением недоверия правительству, так как она, по заявлению комиссии, содержит длительные и сложные процедуры, которые сопровождаются риском, что политический кризис не будет урегулирован, а наоборот затянется. Председатель Государственной комиссии по конституционной реформе Автандил Демитрашвили считает, что новыми изменениями роль парламента увеличивается.
Реально роль парламента не должна измениться, напротив, она увеличится. Что отразится и в том, что если премьер-министр изменит 1/3 кабинета министров, то парламент вправе поставить вопрос о недоверии правительству.
Свои претензии к новому проекту Конституции есть и у лидера Каштулидаса Джонды Багатурия.
До сих пор вся эта власть была концентрирована в институте президента, сейчас эта власть концентрируется в институте премьера. И что получается? Мы просто меняем название, да? Мы считаем, что нельзя так упразднять практически институт президента, как новый проект нам предлагает, и оставлять его бутафорией.
Оппоненты нового проекта часто приводят в аргумент рекомендацию Венецианской комиссии, в которой говорится, что, цитата, «сильное правительство не исключает риска, что президент не войдет в конфликт с другими ветвями власти. Кроме того, президент исполняет политическую роль, которая не соответствует роли беспристрастного гаранта продолжительности государственного конституционного порядка», говорится в рекомендации Венецианской комиссии. Для многих оппонентов нынешней власти подозрительным остается и ускоренный процесс принятия проекта Конституции. В их доводах некоторые оппозиционные партии не исключают попытку президента Саакашвили переместиться в кресло премьер-министра, ведь главу правительства по новой конституции будет выбирать парламентское большинство, победившее на выборах. Партия «Свободные демократы» требует внести поправку, которая президенту будет запрещать занимать должность премьера в течение 5 лет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В пятницу Венецианская комиссия рекомендовала парламенту Грузии начать обсуждение проекта Конституции после вынесения европейскими экспертами окончательных оценок. Но депутаты решили не следовать этим рекомендациям и провести на следующей неделе внеочередное заседание высшего законодательного органа, на котором начнется обсуждение проекта нового основного закона.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в Международном суде в Гааге начались публичные слушания по иску Грузии к России в связи с событиями в де-факто республиках Абхазия и Южная Осетия. Этот иск Грузия направила в суд еще в августе 2008 года. Тбилиси обвиняет Москву в нарушении конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 13 сентября суд заслушал представителей России, 14-го – представителей Грузии. Рассказывает моя коллега Олеся Вартанян.
Российскую сторону представляли официальные чиновники МИДа, а также 3 нанятых по этому делу зарубежных специалиста. В 10 часов по гаагскому времени российская сторона начала представлять свою позицию. Она заключалась в том, что рассмотрение грузинского иска не входит в компетенцию Международного суда, и поэтому слушания должны прекратиться. Дело в том, что иск Грузия подала на 4-й день августовской войны, 12 августа 2008 года. И эта жалоба затрагивает не только события в Южной Осетии, но и то, что происходило в Абхазии в 90-е годы. Грузия обвиняет Россию в способствовании происходивших там этнических чисток, в поддержке местных сепаратистских властей, а также в препятствовании возвращения грузинского населения в эти 2 конфликтных региона. На эти обвинения Россия представила 3 главных аргумента. Первое – это то, что Грузия никогда раньше официально не выдвигала претензий российской стороне за Абхазскую войну и другие события 90-х годов в конфликтных регионах. И как отметил российский представитель на суде, более того, грузинские власти все эти годы соглашались на присутствие российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии, никогда официально в докладах в органы ООН не предъявляя своих претензий тому, что Россия таким образом проводит там какую-либо дискриминационную политику в отношении грузин. Второй аргумент российской стороны был более технического порядка. Российские представители говорили, что Грузия нарушила процессуальные нормы, напрямую подав иск в Международный суд, при этом даже не попытавшись обсудить свои претензии в подведомственных органах ООН, например, в Комитете по расовой ликвидации или в более низких судебных инстанциях. И третий аргумент российской стороны заключался в детальных юридических трактовках 22-й статьи Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, по которой Грузия и подала жалобу против России. Во время судебного слушания российская сторона также ссылалась на документы предыдущих лет, говоря, что все последние годы она выступала только как фасилитатор переговорного процесса, и что если у Грузии есть претензии, то она должна с ними разбираться напрямую с властями Южной Осетии и Абхазии, а не искать правды в Москве. Грузинский замминистр юстиции Тина Бурджалиани говорила о грузинском населении в Гале, которое, как она сказала, насильно заставляют брать паспорта другой страны. «Подобные дискриминационные меры в отношении грузин Россия использует больше 20 лет», — сказала Бурджалиани. В Грузии выступали еще 4 зарубежных адвоката, 2 англичанина и 2 американца. Большую часть времени они потратили на то, чтобы представить свои контраргументы выступлениям оппонентов. Что Тбилиси никогда за 17 лет существования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии в официальных документах не предъявлял претензии России по поводу этнической дискриминации в отношении грузинского населения. Как рассказывает юрист Сергей Дикман, чтобы опровергнуть это утверждение, грузинские адвокаты использовали все, начиная с интервью и официальных выступлений грузинского руководства, кончая распечаток телефонных разговоров с Кремлем. Говорит представитель МПО «Юристы за конституционные права и свободы» Сергей Дикман.
Российская сторона, что такие просто какие-то встречи или какие-то заявления, которые были на таком неформальном или полуформальном или министерском уровне, нельзя считаться официальными переговорами в отношении какой-то проблемы. Но грузинская же сторона сегодня указывала, ссылаясь в том числе на практику международного суда по предыдущим делам, что не столь важно, сколько участников в переговорах, но важно, что сам суть, что проблема обсуждается.
Грузинские адвокаты объяснения оппонентов назвали попыткой преподать судьям урок по тому, как надо проводить анализ текста. Они представили свой взгляд на то, как надо трактовать отдельные статьи конвенции. Уже после слушания грузинская делегация была настолько довольна своим выступлением, что хоть и с осторожностью, но говорила об окрепших надеждах на победу. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А теперь к одной из громких европейских тем последних дней. Ахмед Закаев, в аресте которого вчера отказал польской прокуратуре Варшавский окружной суд, может в любой момент покинуть Польшу. Суд обосновал решение освободить Закаева тем, что одному из лидеров чеченских сепаратистов было предоставлено политическое убежище в стране, входящей в Европейский Союз, Великобритании. Рассказывает мой коллега в Варшаве Алексей Диковицкий.
Пятница около 8 часов утра. Польская полиция задерживает в Варшаве Ахмеда Закаева на пути в столичную окружную прокуратуру, куда он намеревался прийти с адвокатом и лично узнать, почему его разыскивают. Полиция доставила Закаева в ту же окружную прокуратуру. Перед тем, как войти в здание, чеченский политик успевает сказать журналистам, что верит в польское правосудие. В самой Польше об аресте Закаева без перерыва говорят все средства массовой информации.
Właśnie teraz w warszawskiej prokuraturze powinien stawić się Ahmed Zakajew.
Pojawienie się tam Zakajewa, natomiast wy...
Po pierwsze, Zakajew otrzymał...
В прокуратуре съезжаются известные общественные деятели, политики, в том числе вице-спикер польского сената Збигнєв Ромашевський, на чье личное приглашение Ахмед Закаев приехал в Польшу. Польские политики и правого, и левого толка заговорили, что случается крайне редко, одним голосом заявляя о том, что выдавать Закаева в России никак нельзя. Экстрадиция – это форма сотрудничества между государствами и всегда имеет политический характер. Всегда, когда одно государство выдает другого кому-либо, то окончательное решение принимает правительство. У нас министр юстиции. Мы решительно заявляем, Польша Закаева выдать не может.
Польша не может выдать Закаева.
Заявил депутат парламента от левых сил Ришард Калиш. После нескольких часов допроса, где Ахмеду Закаеву, по словам его адвоката, были показаны те же документы из России, которые высылала Москва в Великобританию и Данию, требуя от этих стран выдачи чеченского политика, прокуратура постановила обратиться в суд за санкции на арест Закаева. Обвинения в адрес господина Закаева имеют очень серьезный характер. Из документов международного розыска следует, что применение наиболее строгого превентивного метода ареста обосновано.
Наисуровшего средства запобегавшего.
Заявила представитель прокуратуры Моника Левандовска. суд собрался уже через 2 часа, а еще через 2 Ахмед Закаев по решению суда, который отклонил ходатайство о его аресте, покинул здание окружной прокуратуры в Варшаве. Он благодарил своих сторонников и журналистов за поддержку, назвал Польшу своей любимой страной, но сделал и политическое заявление, подчеркнув, что до конца жизни будет добиваться установления мира между Россией и Чечней.
Мы должны постараться, чтобы Россия еще стала правовым государством. Вот тогда она станет по-настоящему великой и по-настоящему интересной для всего остального мира.
Поздним вечером в пятницу Закаев приехал в подваршавский город Пултуск, где проходил Всемирный чеченский конгресс. Участники конгресса назвали массовое убийство чеченцев геноцидом, призвали Организацию Объединенных Наций создать международный трибунал по Чечне, а также при помощи Европейского Союза и Совета Европы провести конференцию по ситуации в Чечне с участием представителей России.
Это была Алексей Диковицкий из Варшавы. Более подробно об итогах Всемирного чеченского конгресса в Польше мы расскажем в нашей завтрашней программе «Весь Кавказ».
Эхо Кавказа.
Еще одна громкая международная тема. В Афганистане сегодня завершились парламентские выборы. Избирательные участки закрылись в 16 часов по местному времени. В день голосования произошли нападения талибов в разных частях страны. В результате взрыва в провинции Балх 3 человека погибли, 4 ранены. Города Джалалабад и Кабул подверглись ракетному обстрелу. Общее число жертв достигло 11 человек. А ситуация в Афганистане и вокруг него говорит известный американский политолог, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Лиса Картес. С ней беседовал мой коллега Алан Давыдов.
Это первые парламентские выборы в Афганистане, проведенные самими афганцами. Предыдущие в основном проводились под патронажем международного сообщества. Эти выборы могут послужить шагом к усилению демократических институтов в стране. Но следует сделать скидку на тот факт, что сама возможность голосовать была для афганцев ограничена огромными проблемами с обеспечением безопасности. По этой причине перед выборами были закрыты 14% избирателей. Участков. Это значительная часть, и уже поэтому выборы не были безукоризненными. Однако в конечном счете афганцы имели возможность сами решать, будут ли их выборы заслуживающими доверия и легитимными. Мы вправе ожидать обстоятельного разбора их результатов независимой избирательной комиссии и комиссии по жалобам избирателей. Я не сомневаюсь, что в результате выборов туда будут поступать жалобы на подтасовки и другие нарушения в день голосования. Посмотрим, как эти органы будут с ними управлять. Как будет в целом разворачиваться подсчет голосов. Это будет одним из ключевых моментов. Что можно сказать о важности этих выборов в контексте создания реальных государственных и общественных структур в стране? Это вторые парламентские выборы после изгнания Талибана. Сами афганцы, как мне кажется, очень горды, что выборы осуществляются их собственными силами. Вопрос о степени доверия руководству страны и двум независимым комиссиям по выборам спорен, но демократические институты не достигают расцвета за один день. Важна непрерывность процесса. В данном случае он идет поступательно, и это обнадеживает. Хотя, повторяю, на явку избирателей определенно повлияли проблемы с безопасностью. Это сейчас, пожалуй, главная проблема. Вы считаете, что афганский парламент может превратиться в реальный орган власти, способный контролировать правительство, обвиняемое в коррупции? Парламент и сама идея демократии, проявляемая в разделении властей, в системе сдержек и противовесов, исключительно важны для Афганистана. Уже существует опыт последних нескольких лет работы парламента Афганистана после изгнания талибов. Состоявшиеся выборы дают возможность идти дальше. Каждая демократическая система нуждается в самообновлении. Демократические силы должны получить закалку. Даже не идеальные выборы все равно являются шагом вперед. Услышать отклики самих афганцев на эти выборы и сделать из них выводы – это, я считаю, критически важным. Можно ли уже сейчас говорить о том, насколько насколько состоявшиеся выборы в Афганистане были свободными и честными. Угрозы физической расправы против активистов и организаторов избирательной кампании и самих избирателей, конечно же, не позволяют сделать вывод об их полном соответствии высоким демократическим стандартам. Другая проблема – коррупция и мошенничество на избирательных участках, которыми отличились прошлогодние выборы президента Афганистана. Все озабочены тем, как уменьшить последствия этих проблем. Я с большим интересом ожидаю, какие решения по всякого рода отклонениям будут приняты контролирующими выборы афганскими органами, задача которых – отстаивать интересы участников выборов. Им предстоит тяжелая, запутанная, порой грязная работа, но она необходима для того, чтобы укрепить доверие граждан страны к своей избирательной системе и чтобы понять, насколько реально это голосование отражает их выбор. Сказала Лиса Кертис, старший сотрудник Вашингтонского аналитического фонда «Наследие».
А с ней беседовал мой коллега Алан Давыдов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся в наш регион, в Северную Осетию. В столице республики представители молодежных общественных организаций активно обсуждают проблемы безопасности граждан. После недавнего теракта на городском рынке они уже провели 3 митинга. Одного из активных участников митинга на главной площади Владикавказа Азамата Гузарова вчера задержали милиционеры, после чего проводили с ним в течение нескольких часов разъяснительную беседу. Руководство МВД Северной Осетии не понравилось критическое выступление Агузарова на митинге. Более подробно об этом расскажет наш постоянный автор, эксперт организации «Правая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
За неполную неделю, прошедшую после теракта, в Владикавказе состоялось 3 митинга. Если первый просто носил откровенно антиингушский характер, хотя сопровождался критикой местных властей, то второй, участвовали в котором в основном молодые люди, чуть было не перерос в погром близлежащего ингушского села. Было очевидно, что третий, назначенный на 15 число митинг, хотя официально не согласованный с властями, сами власти попробовали использовать для снятия напряженности. Сделать это попытались традиционным для них способом. Советской стилистике речами с рассказами о дружной семье народов и о том, как правоохранительные органы, не смыкая глаз, борются с преступностью. Все это и вызвало протест. Парень из толпы уточнил, проходит ли сейчас пресс-конференция замминистра внутренних дел республики Сослана Секоева или кто-то еще может выступить. Сослан Иванович сказал, что, конечно, здесь свободный микрофон. 37-летний предприниматель Азамат, так парень представился, сказал, что его сейчас не интересует, что и как делают ингушские или чеченские власти. Он хочет знать, что предпринимают власти его республики. Комментируя призыв организаторов акции «Дать правительству шанс», Азамат спросил, первый ли раз в республике произошел теракт. Сказал, что сегодняшние слова о том, что в Осетии живет 100 национальностей, и о количестве убитых боевиков он слышал уже после Беслана. Ничего не изменилось. Наступление силовиков превратило происходящее в цирк. Сказал, что ему надоело постоянно слышать просьбы родственников не ходить на футбол или на рынок, потому что там могут взорвать. Что ему надоело бояться. И что власти Северной Осетии должны хоть раз ответить за все, что происходит. По ходу его выступления замминистра пытался объяснить, что микрофон больше не свободный. Толпа Секоева свистала. Азамата поддерживали по ходу всей его речи. На следующий день с проверкой на предприятие отца Азамата Агузарова пришли представители отдела по борьбе с экономическими преступлениями. А вчера, 17 сентября, Азамат набрал номер одного из местных журналистов. Тот слышал, как парня настойчиво приглашали проехать для беседы в милицию. В милицию Азамата действительно заставили, но отпустили в тот же вечер. Как позже в выпуске местной еженедельной аналитической телепрограммы рассказал все тот же Сослан Секоев, в течение нескольких часов с молодым человеком ввели разъяснительную беседу. А на состоявшейся вчера встрече милицейского ФСБшного начальства со студентами Северо-Осетинского госуниверситета, прессу, с которой попросили удалиться, министр внутренних дел генерал Артур Ахмельханов сказал, что проверка предприятия отца Азамата была плановой.
Рассказывала Варвара Пахоменко. 14 сентября в Ачемчирском районе де-факто Республики Абхазия спецслужбы и милиционеры провели операцию против наркодельцов, выращивающих коноплю. Но задержать преступников не удалось. Более того, один из милиционеров оказался в заложниках. Рассказывает Виталий Шария.
А зрители абхазского телевидения могли увидеть репортаж о настоящей нарковойне, развернувшейся близ другого села этого района, Атара Армянская. Ярко-зеленое конопляное поле на экране чем-то напоминало бескрайние джунгли. Сотрудники управления уголовного розыска МВД республики совместно с угрозыском Ачинчирского райотдела внутренних дел организовали оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, выращивающих коноплю в селе, сказал начальник управления угрозыска МВД Гарри Аршба в интервью журналистам. Говоря простым языком, была устроена засада. Около часу дня в минувшее воскресенье к конопляным полям подошли неустановленные лица, предположительно из числа местного населения, вооруженные автоматическим оружием, по-видимому, для уборки урожая конопли. Сотрудники милиции попытались выяснить личности этих людей, однако те оказали им вооруженное сопротивление и скрылись в лесу. Результат преследования вооруженных преступников правоохранителями оказался для последних обескураживающим. Сами они никого не поймали, а вот один из сотрудников милиции был захвачен коноплеводами. Через некоторое время преступники отпустили сотрудника милиции, выдвинув требование покинуть территорию. В случае невыполнения их требования они пообещали прибегнуть к крайним мерам. По приказу исполняющего обязанности министра внутренних дел Абхазии Рамина Габлая, личный состав МВД был поднят по тревоге и отправлен в зону, где создалась конфликтная ситуация. Туда также были подтянуты силы СГБ и ГСО. Лес был оцеплен, конопляные поля уничтожены, сожжено около 1000 корней наркосодержащих растений, а также конфискована автомашина «Киа», принадлежавшая преступникам. Имена участников преступной группы установлены. Принимаются меры по их задержанию. Следствие по делу ведет прокуратура Ачинчирского района. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. С ними из Пражской студии Любовь Баматова.
Вице-премьер Российской Федерации Сергей Иванов и де-факто президент самопровозглашенной Республики Абхазии Сергей Багапш подписали соглашение о пунктах пропуска через российско-абхазскую государственную границу. Документ был подписан в рамках 9-го международного инвестиционного форума в Сочи 17 сентября, сообщает агентство РИА Новости. Соглашение устанавливает многосторонний автомобильный, пешеходный, грузопассажирский постоянный пункт пропуска Адлер-Россия, ПСОУ-Абхазия и многосторонний железнодорожный грузопассажирский постоянный пункт пропуска Адлер-ПСОУ. На 4-й российской военной базе в де-факто Республике Южная Осетия завершились батальонные тактические учения с боевой стрельбой, проходившие на полигоне Дзарцеми. Как сообщил ИАРС пресс-секретарь командующего войсками Северо-Кавказского военного округа Андрей Бобрун, подразделения отработали действия по подъеме по тревоге и совершили марш к месту проведения учения. Силы и подразделения Минобороны России, которые находятся на двух российских военных базах в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии, достаточны для того, чтобы отреагировать на любое развитие обстановки. Об этом заявил министр обороны России Анатолий Сердюков на пресс-конференции в Вашингтоне. «Мы постоянно проводим анализ возможного развития ситуации в этом регионе», — отметил министр. Усиление группировки российских войск, дислоцированных в самопровозглашенных закавказских республиках, нет необходимости, считает Сердюков. Для отражения возможной грузинской агрессии, подобной той, которая была против Южной Осетии в 2008 году, нам потребуется не 5 дней, а гораздо меньше, заявил министр обороны России. По словам Сердюкова, на встречах с западными партнерами российская сторона затрагивает тему поставок вооружений Грузии. «Мы будем предпринимать все усилия, чтобы минимизировать последствия поставок вооружения Грузии», сказал министр. Под Варшавой завершился трехдневный Всемирный конгресс чеченского народа, участники которого констатировали, что в последнее время мир практически забыл о чеченской проблеме. Участвовавший в конгрессе один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев заявил, что останется в Польше еще на несколько дней, в частности, для того, чтобы почтить память жертв авиакатастрофы под Смоленском. «Свободная Чечня» скандировали в пятницу собравшиеся у здания окружной прокуратуры в Варшаве поляки, требуя освобождения Закаева, которого задержали. задержали в связи с международным ордером на арест, выданным по запросу России. Позднее Закаева освободили, и он успел принять участие в конгрессе, который проходил в городе Пултуск. Погибло очень много людей, и чеченцев, и представителей других кавказских народов, и русских. Причем их смерти ничем не оправданы, поскольку результата, желаемого для себя, Россия так и не достигла, заявил Ахмет Закаев, призвавший к активному поиску путей достижения мира на Северном Кавказе. В Афганистане завершились парламентские выборы, явка избирателей на которых, по предварительным данным, была крайне низкой. Эксперты полагают, что многие жители просто побоялись прийти на избирательные участки из-за угроз со стороны талибов, которые заявляли о намерении сорвать голосование. Жертвами актов насилия сегодня стали не менее 10 человек. В северной провинции Баглан в перестрелке с боевиками погибли 6 сотрудников служб безопасности.
С новостями дня, Любовь Баматова.
В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа «Радио Эхо Кавказа». У микрофона Олег Усов. Сухумец, Хинвари, Тбилиси, 21 час 34 минуты. Слушайте во второй части программы. Философу Мирабу Мамардашвили на этой неделе исполнилось бы 80 лет.
Его самая известная фраза «Истина всегда стоит выше Родины».
В Грузии 15 сентября начался новый учебный год. Власти ужесточают требования к педагогам.
В этом году для учителей общеобразовательных школ была проведена аттестация, которую не смогли пройти 80% педагогов.
А теперь продолжаем программу. 15 сентября в школах Грузии начался новый учебный год. В рамках реформы системы образования министр образования Грузии Дмитрий Шашкин в этом году запускает несколько проектов. Президент Грузии Михаил Саакашвили приехал в одну из близких школ в район Дегоми. Подробности репортажа Беслана Кмузова.
В своей речи перед учителями президент отметил, что от преподавателей требуется сегодня высокая квалификация. Мы все должны к самим себе предъявлять высокие требования. И, конечно же, в условиях большего требования следует получать большую зарплату. В школу идут существенно новые дети. У них много средств для получения информации. Это новое поколение. С таким ребенком приятно будет работать, но в то же время он будет требовать очень высокого уровня от преподавателя. Идут дети, которые на 10 голов выше нас. И главное, сберечь это поколение. И тогда ни одна страна не догонит нас, какой бы сильной она ни была, каким бы вооружением, какими бы деньгами она ни располагала. Самый главный капитал – это образованный и умный народ. Вы знаете мое мнение, что те учителя, которые пройдут аттестацию, мы им увеличим зарплату на 200 лари. Напомним, что в этом году для учителей общеобразовательных школ была проведена аттестация, которую не смогли пройти 80% педагогов. Так что добавку в 200 лари получит 20% учителей. В то же время, несмотря на такой высокий недостаток в квалифицированных кадрах, Министерство образования в этом году начало несколько реформ в школе. Прежде всего, следует отметить, что для школ введена 10-звездочная система рейтинга. То есть, изначально всем школам присваивается 5 звезд, и в течение академического года школа должна поднять свой рейтинг. При оценке будет учитываться уровень успеваемости учеников, уровень подготовки самих преподавателей, результат учеников на едином национальном экзамене, участие школы в олимпиадах и прочая деятельность. Как заявил в интервью газете «Версия» министр образования Дмитрий Шашкин, система брендинга введена для того, чтобы сломать стереотип о том, что только школы в престижных районах дают знания. При этом те школы, которые наберут 9 очков, будут внесены в список золотых школ. Этим школам позволят в своих стенах проводить экзамены для своих учеников, а не ссылать детей в экзаменационные центры. Среди других нововведений – новая система экзаменов для выпускников последнего 12 класса по американской системе CAT. Эта система позволяет сдать единый национальный экзамен на компьютере. Программа предлагает ученику задания по нарастающей сложности. Если же ученик не справляется с более сложным заданием, то программа снижает сложность и потом снова увеличивает ее, что дает возможность ученику, если не получить высший балл, то, по крайней мере, повысить свою оценку. Система не лишена изъяна, и, как считают разработчики софтвера, требуется провести несколько пилотных тестов среди экзаменуемых, прежде чем составлять окончательный алгоритм. Еще одно нововведение, которым остались довольны директора школ, это введение усиленного контроля и дисциплины. В школах появились сотрудники вневедомственной охраны, в коридорах установили видеокамеры. Так что, по мнению педагогов, дети будут приходить туда именно учиться, а не участвовать в потасовке. тусовках.
Когда родители думают, что их дети и учащиеся, и служащие наши себя чувствуют безопасным, и когда все соблюдают точностью тот распорядок, на который предлагает школа, это, в общем, способствует нормализации ситуации и повышению качества учебы.
Говорит директор 53-й Тбилисской школы Давид Лагвилава. В целом, по настрою директора школы чувствовалось, что он ждет от реформ Министерства образования реальных результатов. Сами школьники не всегда довольны нововведениями, особенно тех, которые касаются усиления дисциплины. Такие хрестоматийные шалости, как кнопки на стуле учителя, воск на доске, дымовушки в коридорах, бесценная лексика на стенах и побеги с уроков остаются в прошлом. Это очень строго. Видеокамеры в коридорах, дети не могут выйти на улицу, охрана в дверях, преподаватели. Очень трудная химия, физика, математика даются очень трудно. Сетует ученик 11 класса Вахо. Насколько успешными окажутся реформы, вопрос времени. Пока что родители в школах говорят о других проблемах, о дороговизне учебников.
Дорого стоит. Мы пытаемся от издательства вынести книги по своей стоимости.
В целом, по словам родителей, преподавание ведется на среднем уровне. Однако они чаще всего видят основную проблему не в педагогах, а в том, что в Грузии нет устоявшейся системы. Каждый год вводится новая программа, под которую создаются новые учебники.
Знаете, я учителями очень довольна. Вот учебники. Я думаю, что учебники неудачно составлены.
Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Новость сегодняшнего дня. С января прошло заседание круглого стола. На нем обсуждались проблемы и пути развития современной юго-осетинской журналистики. Мероприятие прошло в рамках празднования 20-летия республики. Название у круглого стола соответствующее – 20 лет независимости, путь к признанию. Рассказывает наш корреспондент с января Зарина Санакоева.
В работе круглого стола приняли участие председатель парламента Республики Южная Осетия Станислав Кочев, заместители председателя парламента Юрий Дзицойко и Мира Цхавребова, заместители председателя правительства Республики Южная Осетия Дументи Кулумбегов, министр связи и информатизации Георгий Кависов, президент медиацентра ИР Ирина Коглоева, а также представители ведущих СМИ Республики. Станислав Кочев, который в 1990 году первым возглавил новое Министерство информации и печати, рассказал о том, как оно создавалось в условиях войны и как приходилось работать его сотрудникам. «Мы не располагали абсолютно ничем», — говорит он. «Ручка, тетрадь и междугородний телефон — это все, что у нас было». Главной же задачей деятельности нового ведомства был прорыв информационной блокады, в которой оказалась Южная Осетия.
Разумеется, Грузия готовила войну против Южной Осетии, а подготовка к войне означает в том числе и подготовку информационной войны, потому что если бы Грузия не попыталась преподнести мировому сообществу все, что происходит в Южной Осетии, в какой-то своей упаковке, то ее бы обвинили, и она бы не рассчитывала на успех.
По словам организаторов, необходимость в очередной раз встретиться и поговорить о государственной информационной политике обусловлена тем, что за 20 лет борьбы она так и не получила единого и внятного русла. Все силы были в прежние годы направлены на то, чтобы правду о Южной Осетии услышал мир. Сейчас же, по мнению Миры Цхавребовой, государственные СМИ Южной Осетии должны перейти на новый уровень взаимодействия с обществом.
Очень много было сказано о качестве информации, о том, какая должна быть информация. Я хочу просто остановиться на том, что сегодня в условиях уже независимого государства перед журналистикой стоит конкретная проблема. Проблема эта состоит в том, чтобы принять непосредственное участие в создании идеологии вот этого нового государства.
Вряд ли кто-то решится возразить утверждению, что государственные средства информации нуждаются в модернизации. Юго-осетинское общество только выиграло, если бы журналисты работали более профессионально. Но есть и другая проблема, которая на сегодняшнем обсуждении не затрагивалась. Помимо журналистики, контролируемой государством, общество нуждается и в независимых источниках информации, а в них Южная Осетия испытывает острейший дефицит. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
15 сентября, минувшую среду, известному философу Мирабу Мамардашвили исполнилось бы 80 лет. В Грузии в конце 90-х годов прошлого века не все поддерживали его взгляды. Мираб Мамардашвили тогда жестко критиковал руководителей страны. Каким сегодня видится наследие Мираба Мамардашвили? Об этом журналист Нико Неградзе поинтересовался у современного грузинского философа Георгия Майсурадзе.
Насколько знают Мамардашвили в Грузии?
Мамардашвили менее известен как философ. Грузинское общество о его существовании узнало после того, как он появился как политический и общественный деятель. Его самая известная фраза «Истина всегда стоит выше Родины». Из-за этого для грузинских националистов он враг. А для другой части, назову ее либерально настроенная часть общества, он как икона, человек для подражания. Хотя что подразумевает в его знаменитой фразе, я думаю, мало кого интересовало, так же, как и философия Мамардашвили. Я сам не читал тогда Мамардашвили, заинтересовался им после того, как он начал противостоять Звиаду Гамсахурдия. Это то, что Мамардашвили, как философа или же общественного деятеля, ставят в тени, и мы не знаем, кем он был и о ком идет речь, когда упоминаем Мамардашвили.
Давайте начнем с философии. В чем заключалась философия Мираба Мамардашвили, если можно как-то это коротко изложить?
Один из его русских учеников, Валерий Подогора, сказал, что цитировать Мамардашвили невозможно, поскольку это такое строение мысли, что если даже уберем один кирпич, вся конструкция разрушится, и мы получим бессмыслицу. Мамардашвили, как философ, значим тем, что он во второй половине 20 века дерзнул создать неконъюнктурную и оригинальную философию. И сложно дать классификацию. Будь то постмодернизм или же актуальный дискурс того времени, его философия очень индивидуальная, созданная большим индивидом, большим оригинальным мыслителем. Это философия как разговор, когда на философских и литературных текстах можно говорить об очень важном, актуальном, даже о бытовом, личностном. И если постараться философию Мамардашвили довести до одной формулы, это звучит приблизительно так. Человек не то, что дала ему природа. Человек создает себя сам. И еще одна фраза Мамардашвили. Мы не должны удивляться, если человек говорит глупость. Удивительно то, если человек не говорит глупость и может размышлять.
Исходя из всего этого, почему сегодня значим Мираб Мамардашвили?
Мамардашвили, философ откуда? Очень часто ставился этот вопрос. Он в основном был русскоязычным, хотя последние лекции он прочел на грузинском. Свободно говорил по-французски. У Эрцгенлера даже есть такая фраза, что Мамардашвили был грузином, русским, но в первую очередь Мамардашвили был европейцем. Но даже эта оценка для меня условна. Высказывание всей философии Мамардашвили и та известная фраза «Истина стоит выше, чем Родина» — это образец универсального мышления, которое возникло в Греции. Можно упомянуть Зенона, Платона и апостола Павла, то есть он последователь той традиции, которая человека не ведет под одну конкретную культурную или же этническую группу. Таким был Мамардашвили, и в Грузии это был уникальный опыт. Для философа большое достижение, если он заставит задуматься 20-30 человек. И Мамардашвили смог это сделать своими публичными выступлениями и курьезными текстами, когда он осмеливался выступать перед политической и националистической экзальтированной массой.
Как это случилось? Обычно философам не свойственно включаться в общественную и политическую жизнь.
По его же разъяснениям, это была его личностная обязанность, чтобы он не был замкнутым, не сидел дома и просто читал книги. Наоборот, он считал себя обязанным выражать свою мысль публично, даже той ценой, когда философ становится жертвой. В те времена национальной истерии, конечно же, национализм был единственной истиной, и у людей было заперто мышление, чтобы увидеть что-то другое. И в такой момент появляется Мамардашвили, как непонятное, как парадокс в грузинской реальности 1989 года, когда он выступает на трибуне Народного фронта и говорит о философии апостола Павла.
С грузинским философом Георгием Майсурадзе беседовал Нико Нергадзе.
Эхо Кавказа.
Труды Мераба Мамардашвили сегодня доступны большей частью российскому читателю. Например, почти во всех крупных книжных магазинах Москвы широкий выбор его работ. Доступен он и пользователям интернета в любой части Земли. На этой неделе юго-осетинская столица, в городе Цхинвали, открыт первый государственный интернет-клуб. Его презентация намечена на 20 сентября. В этот день будет отмечать 20-летие самопроглашенной республики Южная Осетия, рассказывает цхинвальский журналист Алам Парастаев.
В преддверии празднования 20-летия республики Южная Осетия в здании цхинвальского почтамта открылся интернет-клуб. Администратор клуба Виктория Бисаева специально встретилась с нами, чтобы познакомить нас с работой веренного ей заведения.
Интернет-клуб наш открыт совместно с нашей почтой. Я думаю, что внесет большой вклад в нашу республику, так как сейчас без интернета наша жизнь невозможна.
То есть это государственный?
Да, это государственный интернет-клуб.
А до этого был какой-то другой интернет?
Был интернет-клуб AnyK, но это было не государственное, во-первых. Во-вторых, там и связь была хуже, чем сейчас. Сейчас связь намного лучше.
А сколько примерно пользователей бывает у вас за день? Именно вот посетители интернет-кафе?
Так как сейчас пока не знают, что наш интернет-клуб открыт, ну, где-то человек 10-15 бывает. Но иногда бывает и больше.
Немножко такой провокационный вопрос. Что в основном качают?
В основном бывают журналисты, которые работают. Студенты в основном качают рефераты, заходят на почту свою. Школьники «Контакт», «Одноклассники», «Аська».
Какие цены примерно?
Цены у нас один час стоит 40 рублей. То есть в него входит 10 мегабайтов. Больше 10 мегабайтов в час, 1 рубль, 1 мегабайт.
Что бы вы изменили к лучшему?
Связь лучше, чтобы хотя бы через скайп нормально было, можно было выходить. Скайп-то работает, но он ужасно работает.
А вообще-то клуб работает уже с 1 сентября, но официальное открытие назначено на День Республики. Почему властям республики 1 сентября показалось недостаточно значимой датой для официального открытия, непонятно. Почему был закрыт функционировавший на протяжении почти 12 лет неправительственный и некоммерческий интернет-компьютерный клуб AnyK, который стоял у истоков компьютеризации, тоже неизвестно и непонятно. Ведь конкуренция была бы только на пользу развития интернет-технологий в Южной Осетии. Ну а что понятно посетителям клуба, мы услышали из разговоров с ними. Одна из них звалась Татьяной.
Я сама не из Хинвала, я приехала из Волгограда. Мы как раз работаем в информационной сфере, у нас работа очень плотно связана с интернетом. И сейчас фактически мы себя чувствуем как дома. То есть это очень хорошее качество связи, это очень удобно. И я вижу, что это очень нравится местным жителям. Все замечательно. Единственное, что таких заведений на город должно становиться просто больше.
Несколько другое мнение, чем у Татьяны, у отца Маза. Он приехал из поселка Квайса.
Я хочу, чтобы связь хорошая была и быстро качался интернет. Ну, не такой хороший, но нормальный.
Есть ли реклама? Почему вы первый раз пришли? Вы до сих пор не слышали о том, что открыли интернет-клуб?
Рекламу, вот там этот был интернет-клуб, но я не знал, что здесь.
Открыли, да?
Да.
Это был Ацамаз из поселка Квайса. Алам Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В Турции последние годы все более модным становятся татуировки. В крупных турецких городах, Стамбуле, Анкаре и Анталии, открылись тату-салоны и студии. Тату-индустрия расширяется, несмотря на довольно негативное отношение к ней со стороны чиновников. На эту тему материал подготовила моя коллега в Стамбуле Елена Солнцева.
Знаменитая Дёвмиё Сокак, то есть улица наколок в азиатской части Стамбула. На каждом углу маленькие и большие тату-салоны, где с раннего утра до поздней ночи трудятся десятки мастеров. Тату-салоны появились впервые в Турции лет 10-15 назад. Татуировка стала модным атрибутом европейского стиля, как когда-то на заре Турецкой республики галстук, бабочка, котелок, платье с заниженной талией. Татуировки представляют угрозу нравственности, развращают молодое поколение, заявили в конце 90-х годов чиновники Министерства по делам религии, продолжает мастер тату Айдын.
Аллах вердий бедене зарар верип ажи чектирдин ичин алкоголь сигарет ичмек ки.
Аллах запрещает верующим алкоголь, сигареты, тату, наколки. Это харам, грех. Я верю в Аллаха, но не верю в то, что пытаются навязать нам религиозные чиновники. Вот у нас есть один клиент, ему около 60. Он приходит, каждый раз просит выколоть что-нибудь из священного писания. У нас нет заготовок. Надписи религиозного характера не пользуются популярностью у молодежи. Но мы идем навстречу, он хорошо платит. К тому же постоянный клиент. Айдын называет себя пионером турецкого тату. Он занимается этим делом вот уже более 8 лет. Около 40% его тела покрыты изображениями зверей и птиц, символами, знаками. Мое внимание привлекают наколки на его руках. У меня на каждом пальце выколота надпись по-испански «Viva la vida». В каждой культуре есть свои символы. Наши мужчины любят подчеркивать свою значимость. Изображают на теле льва, орла, сокола, чтобы подчеркнуть собственную силу и мужество. Каждая татуировка – символ, оказывающий влияние на жизнь человека. Татуирование в какой-то степени превращает человека в носителя чужой воли. Человек рискует оказаться в ее власти. Националисты предпочитают наносить изображение злой волчицы, которая в мифологии древних тюркских народов символизировала очищение от злых темных сил. Национальный турецкий флаг со звездой и полумесяцем обычно выбирают патриоты, крайне политизированные жители больших городов. Студенты стамбульских вузов, демонстрируя свои левые взгляды, наносят изображение героев турецкого подполья, например, бывшего лидера Народной освободительной армии Дениза Гизмиша, который был приговорен к смерти казни за попытку подрыва конституционного строя. Все же самым популярным политическим брендом остается Ататюрк. Его почитатели называют себя детьми Ататюрка. Портрет отца всех турок обычно наносят на грудь, а на запястье образец его росписи. А есть ли желающие нанести тату с изображением нынешнего лидера правящей партии справедливости, премьер-министра страны Раджепа Эрдогана? Спрашиваю я у 40-летнего Мурата, владельца маленькой тату-студии. В ответ на мой вопрос, он отрицательно качает головой. Вряд ли кто-то согласится выкалывать на теле его изображение даже за очень большие деньги, говорит мастер. Эрдоган, что вы, я не хочу, чтобы закрыли все салоны тату в Стамбуле. Этот человек может все. Правящая исламистская партия справедливости под руководством Реджепа Эрдогана остается очень консервативной, поддерживает социальные табу, активно выступает против курения и алкоголя. Пару лет назад, после того, как один известный турецкий журнал опубликовал карикатуру на Реджепа Эрдогана, он подал в суд на издание. Так что портрет премьера, вытатуированный на чьей-то груди, может вызвать его гнев и привести к полной ликвидации индустрии тату в Турции. Елена Солнцева, Стамбул.
Эхо Кавказа.
Спортивная страница программы. В Москве не так давно прошел чемпионат мира по вольной греко-римской и женской борьбе, в котором приняли участие 1200 спортсменов из 95 стран мира. Борец-вольник Денис Царгуш, уроженец Абхазии, стал первым выходцем из этой де-факто республики, дважды завоевавшим золотую медаль чемпиона мира, рассказывает наш корреспондент Семен Пегов.
В завершающий день чемпионата мира по греко-римской, женской и вольной борьбе, который прошел в Москве, разыгрывалось три комплекта наград в весовых категориях 66, 74 и 120 килограммов. Во всех трех категориях обладателями медалей стали борцы российской сборной, выходцы из Кавказа. Серебро завоевал молодой осетинский спортсмен Алан Гугаев в весе до 66 килограммов. В следующей весовой категории победу одержал борец из абхазского города Гудауты Денис Царгуш, ставший двукратным чемпионом мира, а еще одно золото российской сборной принес представитель Кабардино-Балкарии и Дагестана Белял Махов, победивший в финале Артура Таймазова, выступающего за Казахстан. Белял Махов стал трехкратным чемпионом мира, и, как скромно признался спортсмен, он просто боролся как мог. Свое выступление на чемпионате мира в Москве Денис Царгуш начал с чистой победы. Ему не понадобилось и минуты на то, чтобы уложить на лопатки молодого Молдаванина Романа Дермени. Непростой получилась следующая схватка с корейцем. Однако и здесь Денис Саргуш не уступил сопернику ни одного очка. В следующих двух схватках на пути к финалу спортсмен из Абхазии сначала расправился на ковре с поляком, а затем в поединке за выход в финал победил венгра Габора Хаташа со счетом 4-0. Личный тренер Дениса Саргуш Ислам Калаев отметил, что у его подопечного очень хорошо получается использовать ошибки соперников.
Анализируя прошедшие схватки, скажу, что с корейцем у Дениса непростая схватка была, так как Денис всегда выходит собранный на ковер, допускает минимум ошибок, и любые ошибки соперника как бы обращает свой плюс в свою сторону.
На чемпионат мира в Москву приехало как никогда много абхазских болельщиков. Они обеспечили Денису Саргуш поддержку на зрительских трибунах. А в перерыве перед финалом у здания спортивного комплекса «Олимпийский» можно было увидеть людей, размахивающих национальными абхазскими флагами.
Я приехал поболеть за своего брата Дениса Саргуша. Я не один приехал, я приехал со своими братьями, чтобы поболеть за нашего брата Дениса Саргуша. Мне понравился его больше всего, его боевой дух, его настрой. И наша поддержка боевая нам больше всего понравилась, как он выступил. Все встречи он вытащил.
Все, приехал на чемпионат мира, чтобы болеть за Дениса Саргуша, за нашу национальную гордость Абхазии.
В финале чемпионата мира Денис Саргуш встречался с иранцем Садехом Саидом Гударзи. Абхазский спортсмен боролся с ним и раньше, и уже одерживал победу. Хорошо зная соперника, он без особого труда выиграл у него в первом периоде одно очко. А в середине второго не оставил иранцу никаких шансов, взяв 3 очка. Денис Саргуш одержал убедительную победу и стал первым двукратным чемпионом мира из Абхазии. Денис Саргуш стал не просто двукратным чемпионом мира, он завоевал юбилейную медаль для российской сборной, став 100-м по счету за всю историю победителем чемпионата мира, выступающим за Россию. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Москва.
На этом мы заканчиваем итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа». У микрофона работал Олег Усов, главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра в это же время.